РИТ РАДИО СВОБОДА. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Нужно ли осудить советский режим так же, как нацистский? Следует ли раскрыть имена стукачей и охранников сталинского времени? Как молодые люди относятся к советскому прошлому? Эти непростые темы я решила обсудить сегодня с призерами Всероссийского конкурса исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». Этот конкурс вот уже 11 лет подряд проводит «Мемориал» при поддержке Союза краеведов России, РГГУ, Благотворительного фонда Лихачева. И по славной традиции, вот уже третий, по-моему, год подряд, я с удовольствием приглашаю к себе в студию молодых людей из самых разных уголков России, победителей этого конкурса, и задаю им непростые вопросы. Итак, представлю наших гостей. Это Елена Скопинцева, приехала она из поселка Новый Курлак, Воронежская область, Ксения Якимова из Свердловской области, город Карпинск, Галина Минкеева и Кермен Бакаева приехали в Москву из Калмыкии, город Элиста. Так что у нас будет много разных мнений старшеклассников, которые приехали в Москву на церемонию награждения. А я воспользуюсь случаем, чтобы выяснить у них, как они относятся к войне, к репрессиям в Советском Союзе, какую память о советском прошлом хотят сохранить. А вот из взрослых в нашем разговоре участвуют эксперты-координатор этого конкурса, учитель русского языка и литературы одной из питерских гимназий Борис Рогинский. Вы читали и отбирали работы старшеклассников, насколько мне известно. И одним из координаторов конкурса была Татьяна Альфертьева, глава Пемзинского мемориала. Отличительная особенность этого 11-го конкурса состоит, как мне кажется, в том, что дети стали больше обращаться не к отдельным знаменательным событиям, к известным историческим личностям, а к простым людям, к своим односельчанам, к истории своей семьи. Война, репрессии во время сталинского режима становятся для молодых людей не чем-то чужим и далеким, а своим прошлым. Ведь всех нас в той или иной степени коснулась война, очень многих репрессий. Интересно, а вот что молодые люди думают о войне? Вам важно, что люди, которые жили в советское время, прошли через войну, были вашими земляками, односельчанами, да и сейчас живут тоже рядом с вами? Елена, поселок Новый Курлак.
Вообще-то, мне эта тема очень-очень сильно близка, потому что у меня, как выяснилось, по маминой стороне два прапрадеда были репрессированы. Все мои прадедушки, все воевали в Великой Отечественной войне, и поэтому для меня вот ветеран, человек, который был репрессирован, это просто как родной человек, это как образ моих предков.
У вас, наверное, тоже есть много близких, знакомых, дедушек, бабушек, кого коснулась война, кто воевал, кто потерял своих близких. Скажите, вот ведь многие же из вас ходили, вот как раз вот вы, да, ходили, записывали воспоминания, да, в том числе и воспоминания ветеранов. Если вы вдруг узнаете, что это был ветеран, который, допустим, политрук, или, допустим, он, тюрьмы же тоже были во время войны, он был надзирателем, меняется ли у вас отношение к этим ветеранам? Галина, город Элиста.
Ну, знаете, мне, наверное, поменялось бы. Потому что надзиратель – это профессия довольно жестокая. Она же очень злостная. Да, я думаю, поменяла бы отношение к этому человеку.
А у вас, Кармен?
Ну, на самом деле, мои родственники, все мои, ну, двоюродные и родные, бабушки, прабабушки, и дедушки, и прадедушки, они не могли бы быть надзирателями и политруками, потому что наш народ был депрессирован, калмыки. Мы были депортированы, и как у нас не было, у них не было прав, ну, занимать такие должности. Но на самом деле, если бы я брала интервью, ну, допустим, у других наций, которые могли бы, ну, мне кажется, в принципе, что-то бы отрицательно появилось, но полностью я не могу поменять отношение к нему как к личности. Может быть, он был, правда, хороший человек, потому что действительно читала много книг по этому поводу. Ну и многих заставляли заниматься этим делом. Ну и кто пошел по своему желанию, к тем я не могу относиться положительно.
Но это мы никогда не узнаем. Татьяна Яковлевна, я почему задала этот вопрос сложный? Потому что вот сейчас в обществе очень горячие споры по этому поводу. Мы вспомним и статью Подробинника, который говорил о том, что есть такие ветераны, есть другие ветераны. Потом ему в ответ люди не менее уважаемые в обществе говорили о том, что сейчас нельзя делить ветеранов на плохих, на хороших. Как вы считаете, нужно ли вот докапываться до самой сути, кто кем был? То есть, с одной стороны, мы знаем, что вот нацистов, их судят, даже когда им за 80. С другой стороны, нужно ли советский режим приравнивать к нацистскому режиму или нет?
Безусловно, преступления советского режима не меньший вес имеют в жизни человечества, чем преступления гитлеровского режима. Стоит ли с этими стариками сейчас разбираться до конца, так сказать, полностью выясняя и ставя все точки над «и»? Я не знаю, я не могу, не уверена в том, что стоит именно с этими стариками выяснять все это. Мне кажется, нужно обязательно, необходимо дать оценку режиму. Вот суд над режимом должен прозвучать совершенно определенный. И должно быть сказано, что преступления в советской эпохе, преступления сталинские, не могут быть оправданы какими-то экономическими показателями, какими-то, ну, не знаю, благом страны. Так же, как гитлеровские преступления, ведь немцам тоже мотивировали в гитлеровское время тем, что, завоевывая страны, улучшают жизнь, так сказать, экономику своего государства. На этом, наверное, строиться не должно. Все-таки государство должно быть правовым. И мы должны ту эпоху судить с правовой точки зрения. И у меня был страшный случай. На одном из диспутов один старик стал разговаривать о перестройке, даже не о советской власти, просто о перестройке. И он разволновался так, что во время разговора он умер. И я теперь, честно говоря, я боюсь со стариками разговаривать на эту тему очень категорично. Вы знаете, они выросли в то время, переделать их невозможно. Но молодые должны знать, и общество должно знать, что делать можно и что нельзя. Как мы не можем трогать другого человека, наша свобода махать кулаками заканчивается перед лицом другого человека, так и в отношении личности должно поступать государство. Есть суверенитет, который государство затрагивать не должно. Об этом должно быть сказано.
Борис Арсеньевич, а ваше какое мнение на этот счет?
Ну вот этот пример с умершим стариком еще раз подтверждает ту истину, что говорить о страшных вещах нужно с ними, пока они молодые, пока у них крепкие организмы, и они это все сдюжат, я бы так сказал. А потом будет поздно. Потом они, у них уже даже дело даже не в инфарктах и инсультах, а дело в том, что уже там к 30 годам они уже будут сложившимися абсолютно людьми. Их убеждения изменить будет крайне трудно.
То есть, что бы ты ни сделал в 20 лет, получается, что ты за это не несешь ответственность в 80?
Нет, дело не в этом. Я сейчас говорю об уроках. А если вы говорите о процессе над преступниками, да, конечно, руководящие посты уже все умерли, которые руководили большим террором. Ну, а предположим, да, вот какой-нибудь человек, который успел на кого-нибудь стукнуть в начале 50-х годов.
Результате погибла семья, например.
Да. Я не знаю, пока судить этих людей невозможно. Пока мы не обсудим и не осудим режим. Дело же в режиме, а не в конкретных людях. Нужно обозначить, что те-то и те-то виноваты, были неправы. А уже что делать с ними, это уже дело десятое. Меня, честно говоря, судьба этих людей, которые были, конечно же, тоже частью своего времени, меня судьба этих людей не очень занимает. Я не жажду абсолютно никакого наказания для них. Нужно просто, чтобы люди знали, кто живет среди них. Вот этот человек среди вас был стукачом. Да, пожалуйста, может быть, и не в 30-е, а может быть, и в 70-е годы.
То есть опубликовать, сделать публичным вот эти вот вещи, да?
В целом, да. В целом, я за то, что эти вещи нужно, чтобы все знали.
Вот у вас в селе, например, или в деревне, или в городе, как отнесутся, если вот начнется, ну, такой Нюрнбергский процесс в России? Хотя я себе с трудом представляю, честно говоря, в ближайшее время, что он вообще может происходить. Да, ну вот как вы сами относитесь? Будет ли вам неудобно за свое прошлое или за историю? Может быть, не надо этого делать все-таки?
Вот
ваше мнение, честное. Галина Минкиева, Калмыкия.
Мне кажется, нужно озвучить тех людей, которые занимались такими плохими делами. И пусть все знают, чем они занимались в своей молодости. И, может быть, это научит наше поколение не совершать таких поступков.
Ксения Акимова, как вы думаете, нужен ли нам Нюрнбергский процесс такой для осмысления вот советского прошлого или нет?
Я вот, наверное, не совсем соглашусь. Я считаю, что не надо называть имена, потому что это все-таки многие старики сейчас раскаиваются, и для них это будет большой стресс, и я бы, допустим, не хотела, чтобы у меня в городе, если даже есть такие бабушки и дедушки, чтобы называли их имена. Ну зачем говорить их имена? Да, надо сказать, что они такие есть, что и у нас в городе такие люди есть, но конкретно имена и фамилии называть не надо, тем более, что сейчас же такое время, что вполне может отразиться и на потомках. А почему будут потом говорить, допустим, ходить и тыкать пальцем на внука? Вот, ты, допустим, твоя бабушка, а мой дедушка сидел в лагере. То есть я бы не хотела, допустим, чтобы на моих одноклассниках ходили и вот так тыкали пальцами.
Что, сидел в лагере, в смысле, или что?
Нет, наоборот? Что у кого, допустим, бабушка или дедушка были вот надзирателями, или... Это же вполне сейчас может быть.
Елена Скопинцева, вы хотели, да, добавить?
Ну, вот, например, я знаю, в нашем селе есть один односельчанин, который был надзирателем. Его все знают. Когда я была маленькая, я слышала то, что очень часто вспоминали то, что вот он был надзирателем в годы войны, он губил людей. Но с другой стороны, я думаю, что у него, возможно, не было выхода, кроме вот как стать надзирателем, чтобы сохранить свою семью. И, возможно, его тоже можно понять. Я вот соглашусь с Ксенией, потому что, ну, не надо ворошить прошлое таким образом, чтобы это могло сказаться на внуках и детях.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Следует ли раскрывать имена стукачей и охранников сталинского времени? Как молодые люди относятся к советскому прошлому? Какой должна быть память о войне и о репрессиях? Об этом говорят призеры Всероссийского конкурса исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век», а также эксперт и координатор этого конкурса Борис Рогинский и Татьяна Алфертьева. Я помню, что и когда я беседовала, вот приезжали сюда немецкие делегации, я спрашивала про Нюрнбергский процесс. Мне говорили, что в немецком обществе очень тяжело воспринимался и сам процесс, и вот признание преступности режима. Что же говорить вообще о Советском Союзе, где половина за, половина против, где очень неоднозначное отношение к этому?
Ну, если говорить о законе 91-го года, о реабилитации, то там черным по белому написано, что те люди, которые вершили внесудебные репрессии, внесудебные принимали наказания для людей, их имена должны быть названы, опубликованы. Это написано в законе. С другой стороны, есть закон об архивах, об архивной информации. И там, насколько я вот с архивами общаюсь, архивисты очень не любят давать те материалы, где есть доносы. И мотивируют это чем? Что могут в обществе начаться вот какие-то такие процессы, люди будут сводить счеты друг с другом и так далее. Вы знаете, на мой взгляд, единственный способ для того, чтобы люди не делали что-то плохое, они должны знать, что это станет известно другим. Ну, то есть, или этот человек уже сам высокой моралью обладает, высокой нравственностью, но если у него возникают какие-то дурные мысли и желания, его должно останавливать то, что это скрыть нельзя, то, что это будет известно, и ему будет стыдно, и он понесет наказание физическое или моральное. Мне кажется, это большой сдерживающий фактор. И если мы сейчас будем утаивать, так сказать, прошлое наше советское, и не называть фамилии тех, кто, ну, может быть, один донос написали, этот человек, ну как, не такой преступник, но из-за него семья погибла. Почему же этого человека, ведь его никто не собирается ссылать, наказывать, про него просто скажут то, что он сделал. И дети должны вырастать с мыслью, что делать плохое нехорошо, лгать нехорошо, клеветать нехорошо, подсиживать нехорошо. Это дело может быть известно, шило в мешке не утаишь. Ну, какой-то вот элемент воспитания, то есть не только на этом, конечно, строить, но вот преступления должны быть названы.
Борис Арсеньевич,
конечно, это
поближе.
Вопрос. Конечно, это вопрос очень сложный. И сложный он, потому что до него бесконечно далеко. Сперва нужно понять, что наше прошлое, обсудить его, понять смысл происходящего, расставить какие-то свои для себя нравственные оценки. А пока это все будет, я думаю, что уже последние охранники и стукачи сталинского времени благополучно отойдут в мир иной. Так что, на самом деле, мы немножко об абстрактных вещах говорим.
Ну, не совсем абстрактно, потому что это же тоже, собственно говоря, дальнейшее развитие общества. А как ему относиться к своему прошлому, к советскому прошлому? А оно совсем недавно было.
Нужно, чтобы возникло чувство ответственности. Что самое главное, я считаю, воспитывает наш конкурс. Не вины. Вот не то, что мы виноваты в том, что наши прадедушки, конкретно наши или наших соседей, вершили такие страшные дела. Нет. Вина не передается по наследству, конечно. Это неправда. Но ответственность за всю свою историю, этому надо научить. Но этому научить очень сложно.
Вот как?
Очень мало отводится уроков на эту тему.
У вас в школе как обстоят дела?
У нас в школе, ну, я училась в гуманитарном классе, и у нас было очень много уроков истории, посвященных этой теме. Но на самом деле мы изучали голые факты, просто цифры и даты. А так более жизненно, чтобы это было ближе к нам, чтобы мы смогли почувствовать и понять, этого в принципе не было.
Но у нас на уроках истории дают достаточно информации. Я учусь вместе с ней в школе.
Вместе с ней — это с Галиной Минкевич.
Да, и нам дают чисто голые факты, вот правильно сказала.
То есть, получается, вот у меня, Борис Арсеньевич, к вам вопрос, что, в принципе, даже сами старшеклассники, те, кто интересуется историей, они вот недовольны тем количеством материала, который вот предоставляется официальной программой. Почему так происходит? Это что, это официальная программа такая, ущербная или нет?
Во-первых, это не совсем так, потому что вот девочки сказали, что нам дается, нам рассказывали про репрессии, и много рассказывали, но рассказывали факты голые, как они говорят, и цифры. Это порог, в принципе, школьного образования, которое не учитывает того, чем занимается наш исторический конкурс, не учитывает судеб отдельных людей. В большинстве случаев историю представляет как историю великих людей, великих событий и так далее. Или великих несчастий, пожалуйста, репрессии. Сколько миллионов убили, сколько погибло на войне. И это тоже преподается так, что, в принципе, не может затронуть душу ребенка, даже если преподается много. Или вот в Курлаке, девочки, они могут спросить у учителя, он им расскажет. Ну, просто на уроках нету времени, программа не позволяет. Ситуация не такая катастрофическая, в принципе. Ситуация сложная вообще с пониманием истории.
То есть, получается, все дело в личности учителя, как обычно, да? То есть, если будет учитель к этому относиться с душой, и если он захочет донести не голые факты, а конкретные судьбы людей, то это получится, то дети об этом узнают. Если нет, то нет.
Тоже не совсем так. Во-первых, дело в учителе, конечно, это за скобками. Но этим учителям не всегда дают работать. Их клюют, они не всегда нравятся РАНО и другим вышестоящим организациям. Им не всегда легко работать. Но, конечно же, дело в учителе. Даже если трудно работать, все равно все упирается в учителя, в конкретного человека, а не в программы и не в учебники. Отрицательное, да. Мы знаем, откуда берется представление о Сталине как об эффективном менеджере, из какого это учебника истории берется.
Ну, это все знают, можно сказать, даже из какого, кстати.
Да, вот из Филипповского, например, пресловутого. Отрицательное, да. Отрицательное вообще легче. Примитивные мифологические вещи об истории гораздо легче вбить в головы детей. А научить их следовать за судьбами людей – это гораздо сложнее. Вот тут еще в чем заковыка. Единственный способ, я вижу, это примерно то, что мы делаем на нашем конкурсе. То есть конкретная работа со своим прошлым, с прошлым своих близких, с прошлым своих соседей, изучение этого. Не просто рациональное раскладывание по клеточкам и по полочкам всего, а то, что делают дети, они вживаются в это. На церемонии награждения говорили о том, что хорошо бы, чтобы эти работы всегда оставались немножко дилетантскими, потому что историк, в принципе, изучает без гнева и пристрастия. Историк холоден, Дети никогда не бывают холодны к тому, что происходит в них работах. Видно, что они все это переживают внутри себя. Вот когда люди научатся переживать чужую боль внутри себя, тогда и возникает чувство ответственности. То есть ответственность очень тесно связана с состраданием, а сострадание связано с конкретным знанием.
А не жалко ли вам, вот я не знаю, вот вы, кто из вас вот выберет профессию историка? Наверное, мало кто, да, вот
я
девочки,
бы
кто? Вы хотели, вы какую профессию хотите для себя?
Я пока не определяюсь, но с гуманитарным направлением, но не история.
Так, а вы?
Я будущий юрист.
Юрист, вы?
А я бы хотела стать психологом.
Так, вот смотрите, вот не жалко ли вам, да, что вот идут из-за профессии историки-профессионалы, а вот те молодые люди, вот, которые проявляли интерес к истории, они выберут себе другие профессии, и учебники будут писать как раз те историки, которые о репрессиях знают лишь понаслышке, по крайней мере, не точно из своей семьи, и не переживали вот это. Поэтому и учебники такие будут.
Ну, подождите, вот Лена станет историком.
Лена станет. Из четырех наших представителей один станет историком, и то так, может быть.
Это не так мало, видит Бог. Собралось четыре человека, и один из них хочет стать историком. Это огромный результат. Это, извините меня, 25%. Это раз. А два, на самом деле, очень хорошо, что эти люди пойдут в разные профессии, потому что они понесут вот эти самые уроки прошлого, они понесут в любое дело. В том-то все и дело, что не только историки должны быть такими, такими должны быть все люди в идеале. Это идеал недостижим. Но в идеале люди абсолютно на любой работе, на любой профессии должны иметь совесть, память, ответственность. Ну, я, конечно, какие-то банальные вещи говорю, но это действительно идеал. И вопрос в том, как этого достичь. И вот эти исторические работы, которые они пишут, они им прививают все эти чувства, и совесть, и память, и ответственность.
Какой должна быть память о войне и о репрессиях? Об этом я беседую с призерами конкурса исследовательских исторических работ старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». В гостях у меня Елена Скопинцева, Воронежская область, Ксения Якимова, Свердловская область, Галина Минкиева и Кармен Бакаева, Калмыкия, а также эксперт и координатор этого конкурса Борис Рогинский и Татьяна Алфертьева. Продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев передал польской стороне 67 томов уголовного дела по расстрелу польских офицеров в Катыни. Это произошло в ходе переговоров в Кремле Медведева с исполняющим обязанности президента Польши Брониславом Комаровским. Президент Франции Николя Саркози заявил, что не сможет приехать в Москву на празднование 9 мая 65-й годовщины Победы. По словам Саркози, отмена поездки связана с необходимостью сконцентрироваться на решении вопросов, связанных с финансовым кризисом в ЕС и угрозой стабильности европейской валюты. Отменил поездку в России и премьер-министр Италии Сильвия Берлускони, который также участвует в обсуждении срочных антикризисных мер в Европе. На юге Таджикистана число жертв наводнения и оползней достигло 15, по меньшей мере 40 человек числятся пропавшими без вести, повреждено более 1500 жилых домов, мосты и дороги. Палестинская администрация западного берега Иордана поддержала начало непрямых переговоров с Израилем при посредничестве США. Решение было объявлено после заседания исполнительного комитета Организации освобождения Палестины. Об этом сообщил сегодня представитель движения ФАТХ. Движение «Талибан» пригрозило новыми терактами в Афганистане на будущей неделе. Как говорится в заявлении, распространенном сегодня боевиками, готовится нападение на правительственных чиновников, иностранных военных и всех тех, кто поддерживает присутствие в стране международных войск. В Великобритании начались неофициальные переговоры о формировании нового правительства после прошедших 6 мая парламентских выборов, в результате которых ни одной из партий не удалось получить большинства в Палате общин. В Португалии и на северо-западе Испании закрыты аэропорты из-за накрывшего Атлантическое побережье этих стран облака пепла от извержения исландского вулкана.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Какой должна быть память о войне и о репрессиях? Мы продолжаем наш разговор. В гостях у меня призеры Всероссийского конкурса исследовательских исторических работ старшеклассников «Человек в истории России. 20 век» Елена Скопинцева, Воронежская область, Ксения Якимова из Свердловской области, Галина Минкиева и Кермен Бакаева из Калмыкии, а также эксперт этого конкурса, учитель русского языка и литературы одной из питерских гимназий Борис Рогинский. Давайте узнаем, что думают о войне и о роли Сталина в этой войне. Молодые люди, приехавшие на церемонию награждения победителей этого конкурса, которая проходила 4 мая в Театральном центре в Москве.
Меня зовут Корчамкин Дмитрий, я приехал из Иркутской области, город Соль-Сибирская, учусь в 11 классе физико-математическом, писал работу по репрессиям на вот российский конкурс. Мою бабушку репрессировали, прабабушку репрессировали, всю семью, и как раз вот она попала в Иркутскую область. И сохранилось много фотографий, а я уже восстанавливал документы и забирал их из архива. Хотелось бы всех поименно назвать.
Ну вот вы что для себя вынесли отсюда? Сталин был эффективным менеджером?
Было. Мы поднимали вопрос целесообразности. Сначала, когда я только сюда ехал, у меня в моем сознании была такая мысль, то, что все-таки человек с лопатой, но если их миллионы, то они что-то могли сделать. Но мне объяснили неэффективность, объяснили на примерах, и что в принципе это все было на самом деле невыгодно. События, как мы знаем, очень ужасные. Людей, нечеловеческий труд, нечеловеческие условия, полное бесправие, можно так сказать. Просто тебя брали из одной точки мира и пересылали в другую.
Как вы к Сталину относитесь?
Принимаю многие точки зрения и точки зрения своей бабушки, то, что эти были ужасные события, ужасное отношение к людям. И такую точку зрения, что вот эта жесткая власть вот укреплялась на этом, но жесткая власть помогла стране пережить. Хотя какой ценой, опять же.
Меня зовут Побожьев Алексей, я с Республики Мордовия, села Ельники.
Как вы относитесь к Сталину?
Честно, мое отношение поменялось.
Второй раз,
да,
чувствуете?
После первого конкурса. Нам в школе нам не говорили вот о Сталине. Это вот, ну как, говорили то, что там были очень серьезные реформы, которые повлияли на жизнь, потому что очень много народ было сослано в лагеря, в ГУЛАГ, в ссылки в Сибирь. И, конечно, это я узнал после первого конкурса, потому что нам в школе об этом очень мало затрагивают так частично, и то не уделяют внимания на это. Но после первого конкурса как раз получил информацию и о личности Сталина. Это, конечно, страшный человек был.
Я из села Мастегина, Воронежской области, Строгожского района. Меня зовут Симонова Татьяна. Но основную часть моей работы составляет рассказ об жителях села Мастегина, насильно угнанных на каторжные работы в фашистскую Германию. Их называли остербайтеры. Если перевести с немецкого языка, восточные рабочие, поставцы фашистской Германии, были вынуждены существовать в более жестоких условиях, чем гражданские работники из других стран. Жили они в специальных лагерях, обнесенных колючей проволокой, под охраной, использовались немцами в качестве бесплатной рабочей силы. К сожалению, в учебниках истории почти нет никакого материала о работе советских граждан на немецкой территории. Вот вы знаете, они вернулись домой, у них была радость, но вот наконец-то мы вернулись, начали целовать землю, а допросы не закончились. Вот такую боль и унижение они испытали. А одна женщина, Башката Валкирия Петровна, она самая смелая была, не выдержала на этих многочисленных вопросах нелепых, на которые отвечала уже не один раз, и закричала на работника НКВД: «А где ты был, когда нас гнали из дома, загрузили в вагоны, как скотину? Почему нас не защитил? Драпал, аж пятки сверкали. Почему допустил, что нас 16-17-летних на каторгу отправили? Мне очень жалко своих земляков. Я как представлю, что они испытали, и представлю себя на этом месте, мне становится просто безумно страшно. Я не знаю, как бы я смогла выдержать в таких условиях. Я не хочу, чтобы такое пережили еще люди,
Напомню, что о своих работах на тему войны и репрессий говорили призеры Всероссийского конкурса исторических работ старшеклассников. Со мной в студии сейчас также находятся старшеклассницы из самых разных уголков России. Я хотела узнать, вот вам в школе что рассказывают о репрессиях, о войне? Много ли вы получаете информации на уроках истории и удовлетворены ли тем количеством знаний, которые вы получаете в школе?
Мало отводится уроков на эту тему.
Елена, поселок Новый Курлак.
И я после того, как узнала, что и в моей семье были репрессированы и были фронтовики, стала интересоваться самостоятельно, стала искать литературу, спрашивать учителей дополнительно. И, может быть, благодаря этому я об этой войне знаю чуть побольше, чем мои одноклассники, которые не интересуются этим.
А как ваша работа называется? Вы на какую тему писали?
Моя работа называется «Буденброки из Курлака». Это история одной семьи. Мы рассказываем о семье Курзановых, которая погибала в течение 20 века. И третья часть наша как раз посвящена Великой Отечественной войне. В этой части мы рассказываем о женщине, дочери врага народа, а как она попала на фронт.
Ксения Якимова, город Карпинск.
Ваша какая история?
Ну, я считаю, что о Великой Отечественной войне, в принципе, дается много информации на уроках истории, по крайней мере, у меня в школе. А вот о репрессиях дается информации совсем-совсем мало, и она приходится так бегом, что не успеваешь ее, в принципе, заметить. И я понимаю, что ни мои одноклассники, ни, собственно, вообще люди, многие моего возраста, в принципе, не знают, что такое репрессии, как суть сама и как это все происходило. То есть в школе об этом, о репрессиях рассказывают бегом. Так.
Галина Якермина из Калмыкии. Вас еще не спросила. У вас какая работа была? Как она называлась?
Наша работа называлась «Жизнь долго не сменяла гнев на милость».
О чем она?
Наша работа была, ну, мы писали о нашем дедушке, который пережил две репрессии, ну, также он участвовал в Великой Отечественной войне. В принципе, он воевал не так долго, потому что он получил, ну, ранение в голову. Он был танкистом. И поэтому ему, и дальше он скитался по госпиталям, а дальше его репрессировали по национальному признаку и позже по политическому.
Скажите, а в войне какова роль Иосифа Сталина, на ваш взгляд, в этой войне?
Иосиф Сталин, на мой взгляд, он был очень жестоким тираном, и я считаю, что эту войну выиграл народ. А Сталин сам, он, не знаю, руководил, и, по-моему, не очень даже хорошо.
Были ли заслуги Сталина в войне, вот по вашему мнению?
Ну, я не знаю, как сказать. Лично мне он кажется личностью полностью отрицательной. Я не понимаю, как человек может добиться власти и обрекать на мучительную гибель сотни людей.
То, что мы слышали, я записывала, да, интервью специально, многие, я вот могу сказать, по крайней мере, несколько человек, с которыми я общалась, они писали свои работы о репрессиях, но в том числе говорили, у меня двоякое отношение к Сталину. И они не чувствуют, что, собственно говоря, вот этот человек в том числе ответственен за многие беды. Борис Васильевич.
Очень многое зависит от ситуации, в которой вы говорите с человеком. Мы это поняли на примере анкет. Всем участникам нашего конкурса, победителям, приехавшим сюда, это несколько десятков человек, мы раздали анкеты о войне. Последний вопрос в этой анкете был: как вы оцениваете роль Сталина в победе? Скорее положительно, скорее или скорее отрицательно? И объясните. Огромное количество людей написала скорее положительно. Написала подробные ответы, комментарии к своим...
Именно участников вот этого конкурса,
именно
вашего
участников
конкурса,
нашего,
да,
конкурса.
Которые интересуются историей.
Да. Именно да. Главная причина, ну, кроме общего какого-то, значит, патриотического трёпа и ерунды, главная причина была такая, что нашу страну, такую расхлябанную и ленивую, иначе как железной волей в кулак не собрать, и без этой железной воли мы бы не выиграли войну. Мы рассказали им об этих результатах анкет и сказали: ребята, вот то, что вы... Это анкеты анонимные, но то, что вы написали про Сталина, все ваши добрые слова в его адрес, мы опубликуем. Мы их вывесим на сайте. Знаете, какой раздался крик? Как вы смеете? Это же анонимная анкета. Им было стыдно за то, что они написали в анкете. Вы понимаете сложность ситуации? Анкета, в принципе, с чего начинался... Вот человека арестовывали, да, в 30-е или в 20-е годы, в 50-е. С чего начинался его путь? С анкеты. Анкета, прежде всего, заставляет человека лгать, заставляет человека быть поверхностным. Так, быстро, да, нет, Сталин, да, нет. Да, они говорят то, что у них на поверхности сознания лежит вот эта накипь, которая, конечно, образовалась в результате общего духа нашего последнего десятилетия. ребята 10 лет назад были не такие. Последнее десятилетие, конечно, все это реабилитация Сталина, она ползучая, но им стыдно было, что они так написали. И когда я разговаривал с ребятами, я с ними обсуждал эти вопросы, я спрашивал: ребята, а вот что у вас изменила работа? Очень многие говорили: эта работа изменила во мне отношение к советской власти. Я не думал, что это так страшно. Я не думал, что это такая жестокость и такая мерзость. Дальше вы поговорили с детьми в шумном зале. Да, несколько слов перебросились. Они опять выбрасывают то, что у них на поверхности. Будь готов, они автоматически отвечают: всегда готов.
А как же это убрать-то, чтобы этого не было? Потому что это же первое, что это значит вот то, что вот сразу же с языка слетает,
значит,
получается.
Нужно как можно больше разговаривать в узких кругах. Почему ведь из деревень приходит больше работ, чем из больших городов?
Это правда, да. Потому... Вот я посмотрела вот результаты. Можно я их скажу? Поскольку мы про конкурс же тоже говорим, да? У нас здесь, по-моему, 2500 работ, и около 300 городов, и около 700 сел и деревень. То есть в два раза больше.
Ни одной работы победительницы из Москвы или Петербурга. Ни одной.
А почему так? Что, в столице не интересуются этими вещами?
Нет. Речь идет об отношениях между учителями и учениками. В деревне или в небольшом городе складывается совершенно другой контакт между учителем и учениками. У них есть больше времени на то, чтобы посидеть после уроков, поговорить, обсудить. Вот в это все упирается, в человека учителя и в возможность контактов тесных между учителем и учениками. А в больших городах огромные школы, огромные классы. У учителя нету времени, возможности поговорить с детьми. А в деревне это все по-другому. Правильно ведь, да, девочки? Ну, вот совершенно другое отношение с учителем. И поэтому я больше надеюсь на деревню, чем на город большой в каком-то деле осознания истории.
Конкурс проходит уже 11-й год. Что изменилось за это время? Ведь все-таки это большой срок. Можешь же говорить о том, что все-таки те дети, которые вначале участвовали, донесли какие-то ценности. Да, эти же дети, им же уже, они были тогда, 10 лет назад, им было 15 лет, сейчас им уже 25. То есть они уже определились с профессией. И, собственно говоря, они должны как раз и формировать тот костяк вот мыслящих людей, которые способны донести какие-то вот нужные вещи до общества и способствовать вот дальнейшей там реабилитации людей, полному осмыслению советского прошлого.
Тут есть несколько моментов. Во-первых, некоторые...
Поднять уровень общественного современного сознания, уж прошу прощения.
Некоторые стали историками или социологами и помогают нам в нашем конкурсе.
То есть есть такие,
есть,
да?
Есть, конечно. Среди наших экспертов есть такие люди. Но их не так много. Во-вторых, 25 лет – это не возраст, когда люди делают погоду в стране. В стране делают все-таки погоду 35-40-летние люди. Мы не знаем, что будет, и мы не знаем на самом деле, что в глубине страны происходит. Нам кажется сейчас, что вот хоть топор вешай, все кранты, учебники ужасны, Сталина воскрешают, но все-таки сталинские плакаты отменили раз.
Испугавшись, если бы не поднялась бы такая волна, не думаю, чтобы они отменили московские власти эти плакаты.
А испугались бы они 5 лет назад или не испугались? Вот и думайте о том, подросло поколение свободных людей или не подросло. Может быть, они свободных поколений и испугались. Приобнялись наше начальство с поляками. Ну, это символический жест, конечно, но это тоже им для чего-то нужно. Ведь мемориал пишет постоянно письма о Катынском деле, в прокуратуру, заявление. То есть что-то капает, и эта капля, можно предположить, что какой-то камень точит. То есть нельзя делать политических прогнозов на ближайшее время. Вот это политологи, как правило, занимаются чем-то странным, потому что в нашей стране все неожиданно. Путь развития у нас не эволюционный, а революционный. Если какое-то поколение выросло свободно, оно может в один момент встать и что-то устроить, понимаете? Ну, как это происходит, там другая ситуация, но с оранжевыми революциями, да, вроде бы ничего, никакой оппозиции не было, ничего. А вдруг что-то вырвалось, и получилось. Другое дело, что из этого опять ничего может не получиться, но там тоже этого никто не ждал. Вот в чем дело. Я говорю о том, что народы на территории бывшей СССР живут все-таки по законам революционным, скажем так, по законам революционного времени.
Не дай бог нам революцию сейчас, нет?
Вот эти все эти оранжевые революции, это условное название революции или неусловное. Главное, чего мы пытаемся достичь? Мы пытаемся достичь ответственного отношения к истории. И люди, которые, у которых есть сострадание, у которых есть ответственное отношение к истории, не будут со штыками на броневиках ездить и убивать невинных людей.
Чтобы поставить антибольшевистский режим, например, да?
Да, в любом случае, да. И как это проявляется, и что случается? Это действительно, особенно в России, больше, чем в других странах бывшего Советского Союза, мне кажется, что это все непредсказуемо. И еще это поколение... Первое, вот, которое в 99-м-2000-м писали работу, оно еще себя покажет. Я в этом уверен.
Говорил Борис Рогинский, эксперт Всероссийского конкурса старшеклассников «Человек в истории. Россия. 20 век». На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Анна из Кировской области, одна из призеров конкурса исторических работ старшеклассников, целиком посвятила свою работу одному госпиталю, который во время войны располагался в здании ее школы. Вот что она выяснила.
В своей работе я пыталась показать повседневную жизнь госпиталя, все грани этой жизни. Госпиталь не похож на дом отдыха, не всегда все было очень гладко, например, не хватало места, возникала антисанитария, были перебои с электричеством, обеды однообразные, раненых некуда было класть. То есть раны лежали даже на лестничных клетках. Девушке не хватало квалифицированного персонала. То есть, разумеется, медсестер было много, но профессиональных врачей нет. То есть все были отправлены на фронт. Все для фронта, все для победы. И вот нашему городу удивительно повезло, что именно к нам была эвакуирована Ленинградская военно-морская академия во главе с врачом Женелидзе, которые проводили уникальные в своем роде операции при черепно-мозговых травмах. Наш госпиталь специализировался, был профиль о ранении позвоночника и конечностей. То есть именно эти ранения, как правило, приводили к инвалидности. У нас очень небольшой процент смертности. Из всех наших госпиталей прошла 250 000 человек. 250 000 человек. Только 4% из них умерли. Это очень хорошая цифра. Остальные, ну, к сожалению, стали инвалидами или были списаны в запас. То есть их выписали.
Несмотря на трудности военного времени, медицинская служба в Красной армии была хорошо организована. А врачи и медсестры проявляли чудеса самоотверженности. О работе военных медиков на передовой в тылу сегодняшняя медицинская рубрика Ольги Беклемищевой.
Военно-медицинская служба в Великой Отечественной войне – удивительный пример разумной организации. 75% раненых возвращались в строй, и это в эпоху отсутствия антибиотиков. Таких цифр не знала ни одна армия той эпохи. О военно-санитарной службе Советской армии рассказывает Анатолий Моисеевич Цепелезон, начавший свою карьеру в 21 год с должности военврача стрелкового батальона и ушедший на пенсию в 83 года, 6 лет назад, с должности врача-рентгенолога.
Призвали меня в 20-х числах июня 41-го года.
То есть с первых дней?
Да, провоевал войну врачом, звание военврач третьего ранга в начале у нас было, когда ввели погоны, я стал капитаном медицинской службы. Был врачом отдельного стрелкового батальона. Это самое близкое к переднему краю. Я занимался организацией выноса раненых с поля боя. Оказывать им самую первую врачебную помощь. А после этого мои раненые уходили для дальнейшего лечения. Была очень хорошо организованная этапность.
То есть вы собирали раненых, перевязывали их, там сортировали и посылали в тыл. А правда ли это, что вот военная медицина как бы в первую очередь оказывает помощь легко раненым, потому что тяжелых может и не успеть врач вылечить?
Нет, не соглашусь с этим. Иногда было вот в медсанбате, когда появлялось 2-3 тяжело больных, которых нужно оперировать, их безусловно оперировали.
Скажите, нет. Анатолий Моисеевич, да. Вы были один в батальоне или было несколько медиков, а вы ими руководили?
Нет, у меня был фельдшер, у меня была заведующая аптекой и санитары.
А это сколько было санитаров?
Санитарный взвод, ну, боюсь вам сказать, это очень менялось. 5, 6, 7 иногда. были замечательные люди, между прочим. Был Федя Белокуров, так вот вспоминаю, Перетятька. С удовольствием вспоминаю этих людей. К сожалению, они погибли. Я был тоже тяжело ранен в феврале 44-го года. Что я могу сказать? Вот это, и раз уж я это вспомнил, вот это удивительное чувство, мое чувство вины. Вот поверите, я был тяжело ранен. Меня на санках увозили. У меня было странное ощущение. Я не знаю, виноват я именно вот так. Вот я живой остался, меня увозят. А вот мои друзья, вот те, кто... Вот каждый из них может быть убитым. Вот эта мысль, которая... Я не знаю, для чего я это вам рассказываю, но вот зацепили вы с чем-то меня.
Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны, что все они, кто старше, кто моложе, остались
там. Вот. Но это у меня было вот непосредственно. Вот да, я не виноват, а вот ощущение такое было. Я оказался в медсанбате дивизии. Вот там я раньше был начальник приема сортировочного взвода. Вот туда везли для оказания помощи. Медсанбаты в дивизиях были очень удачные медицинские подразделения. А дальше от нас шли госпиталя, да, полевой хирургический госпиталь. Казалось, такое громкое название госпиталь, а на самом деле возможности медсанбата были намного больше. У нас за плечами была дивизия, которая могла нам помочь всем, чем угодно. Закончил я уже начальником медицинской службы эвакогоспиталя, армейского госпиталя. Вот так это все быстро. Мальчишка. Мальчишками мы пришли воевать в 20-21 год. И война кончилась для нас в 24-25. Мальчишка, ну какой-то уже опыт появился за эти 3 года войны. И я оказался начальником медицинской службы большого госпиталя, ну армейского. Трудностей было много. Но вот это разговоры о самоотверженности людей, они действительно были. Были отдельные негодяи, честное слово. Однажды мы столкнулись с мародерством. Но не хочется об этом говорить. Такое тоже бывало. Но это редчайшее. А в общем народ, воевавший, и в частности медики, конечно, отдавали себя.
Да? Анатолий Моисеевич, а вот чем лечили? Ведь, насколько я понимаю, антибиотики еще тогда были не так широко распространены.
Нет, они вообще появились в самом конце войны. Грудь, живот. Это были самая тяжелая категория больных. Были настоящие хирурги, которые в гражданских условиях, они пришли уже готовыми.
Мое образование врача мне как-то сразу говорит, открытая рана, значит, нужно антибиотики колоть. А что ж тогда кололи, когда не было антибиотиков?
Не кололи.
Не кололи?
Ну, нет, были антисептические, были реванолем, потом очень важно было уже в госпитале это переливание крови. Угу. Или кровезамещающие жидкости было. Вот была такая жидкость Сельцовского, например, там 10% смирной глюкозы. Его можно было, между прочим, пить тоже. Это было. Вообще нужно вам честно признать. А, был спирт. Спирт был в достатке. Но это уж по секрету я вам могу признаться, что значительную часть спирта, который, так сказать, на сугубо медицинский, шел на выпивание. Вот я был ранен, меня привезли на наблюдательный пункт командира батальона. Первое, что мне дали, это мне дали кружку водки.
Антисептик?
Конечно, да, да. И раненым, у нас была водка, и тяжело раненым, которым можно было, ну, если не в живот ранен человек. А потом нам когда-то наши шефы, мы получили, каждый из нас получил посылку, в котором было что-то теплое, варежки, еще что-то в этом роде. И обязательно чекушка, небольшая порция водки. И кроме этого, они прислали нам большую бочку спирта. Вот этот неучтенный спирт, так сказать, его, конечно, в какой-то степени пили не только раненый, но была возможность раненым дать. Когда меня привезли в медсанбат, одна кружка водки, вторая кружка водки. И меня спрашивают, я знаю, что я врач, вас оперировать под местным наркозом или под общим? Я уже был, честно говоря, такой пьяный. Я говорю, да знаете что, мне уже абсолютно все равно. Мы нас, между прочим, называли, мы были не медицинская служба, а санитарная служба. Кстати, это самая санитарная служба, очень много, пока мы были на территории Советского Союза, очень много была борьба с насекомыми, с вшами. Представьте себе, мы пересекли границу, что называется, и кончились.
Ну надо же.
Это были наши родненькие. В Германии они не водились. Или вовремя выводились. Вот это я почему-то вспомнил сейчас.
Как вот это было? То есть, ведь батальон же не все время воевал, да? Он там неделю
совершенно
воюет, неделю
верно.
Назад.
Абсолютно. Война, так сказать, разнообразна. Самое страшное по количеству пострадавших – это наступление. Вот если дивизия шла в наступление, то дивизии хватало на несколько дней. Через 10 дней в дивизии воюющего состава уже не оставалось. И нас обязательно отводили на переформирование.
Местному населению военные госпитали оказывали помощь?
Ну, в общем, оказывали. Старались чем-то помочь.
Просто вот, наверное, когда уже перешли границу и оказались на территории Германии, там же все как-то по-особому, наверное, воспринималось.
Мы вошли в Восточную Пруссию. Первое, с чем мы столкнулись, это бегущие от нас, пешие, на повозках, на машинах, они от нас убегали, немцы. Хотя очень скоро, как-то они, ну, в общем, не трогали их, не обижали, как правило, не, ну, было хамство, было насилие, все бывало. Но с немцами очень быстро вели себя по-приличному. Ну и конец войны уже был близко. Но могу одно сказать, что медицинская служба в Красной Армии была хорошо организована.
На войне рано становятся генералами или главными врачами госпиталей. Но в мирное время лучше все-таки быть врачом жизни осмысленней. Потому что лечишь людей, а не убиваешь.
О помощи раненым во время Второй мировой войны в рубрике Ольги Беклемищевой рассказывал военный врач стрелкового батальона Анатолий Цепелизон. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Олег Львов и Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».